Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии сегодня вместе со мной коуч Лена Галка. Лена, добрый день!
Добрый день!
Сегодня предлагаю такую немножко непростую тему. Звучит она как треугольник Карпмана. Что это за треугольник и всегда ли мы находимся вот в этих вот ролях? Треугольник Карпмана, если очень так утрированно просто сказать, это такая модель созависимых отношений. Американский психотерапевт Стивен Карпман в 1968 году описал, и там есть три роли, то есть преследователь – это активно-агрессивная такая роль, человек пытается доминировать, контролировать других, контролировать все вокруг. Жертва – это какая-то более такая пассивная роль, то есть человек чаще всего жалуется, ищет поддержку, все у него не то, все ему не то, не то, не так и не туда. Ну и спасатель, он активно всем пытается помочь, но часто ради психологической выгоды. Но это такой активный довольно человек, который постоянно вот кого-то, кому-то помогает, кого-то спасает. Это если очень так упрощать. Елена, скажите, пожалуйста, если мы с психологической все-таки стороны более так профессионально посмотрим, вот все-таки каждый ли человек находится в одной из этих ролей?
Я немного даже и перефразирую роли, на самом деле, чтобы было даже проще людям понять, потому что многие же первый раз узнали, что такое этот треугольник. Вот. Агрессор, чтобы было более понятно роли, жертва и спасатель равно наблюдатель. Иногда спасатель, он выступает даже в роли наблюдателя, это тоже. Причем у них, вот у этого треугольника есть еще даже следующих три уровня, вплоть до там мудрецы, философы. Но это вообще из области там уже фантазийной психологии, как я это называю.
Угу. Вот как в жизни эти люди выглядят?
А на самом деле, вот вы какой первый-то вопрос задали?
Как с точки зрения психологии, все ли мы в этих ролях находимся?
Я не случайно попросила вас повторить, мы вообще живем в этом треугольнике. Вот на самом деле. Поэтому для людей, которые сейчас услышали про этот треугольник, самое первое основополагающее, они такие слушают, думают, а зачем вообще знать мне про этот треугольник? И вот я на самом деле ко многим вещам, скажем так, психологии, вот таким ортодоксальным каким-то моделям, я вообще именно так и отношусь. Вот зачем среднестатистическому человеку вот глубоко знать вообще вот про этот треугольник? Угу. Вот условно говоря, про схему, алгоритм. Он говорит, а что, как пригодится-то мне это в жизни? И по большому счету он абсолютно прав. Вот многие вещи вообще не обязательно даже знать. Просто мы, находясь в жизненном цикле, мы находимся все время в этих ролях, перманентно. На самом деле это такой даже не треугольник, это, скорее всего, даже круг, вот так вот. Мы просто рэперные точки. Значит, мы можем быть, я объединяю всех абсолютно, потому что мы люди живые. Мы и можем в какой-то момент стать жертвой, мы станем в какой-то момент агрессором, мы станем наблюдателем и спасателем, неважно, по часовой стрелке мы пойдем или после часовой стрелки. И можно привести, знаете, такой даже банальный пример. Самый простой – это взаимоотношения, например, родителя и ребенка. Вот утро. Мама собирает ребенка в школу. Она его будет и говорит: «Вставай! Ты что? Ты уже вообще проспал? Алло, гараж!» Кто она в этой роли? Агрессор. Ребенок – жертва. Ну, на самом деле. Следующее – он встал, проснулся. И она такая про себя думает: ой, ну что же я так к нему жестоко, ну зачем, ну маленький, он не выспался. Теперь она выступает в роли жертвы, а ребенок агрессор, потому что она его поставила на этот пьедестал. С другой стороны, она согласилась с этим совсем и начинает его чуть ли не умывать, с ложки чуть ли не кормить, одевать. Кто она? Она спасатель сейчас. Ребенок опять агрессор, понимаете? То есть это так все переплетено, но опять же, давайте посмотрим. Вообще вот человеку анализировать, кто он в этой роли, вот ему насколько это нужно и как это изменит его жизнь. Вот я так для себя понимаю, что на самом деле не сильно это изменит, вот по большому счету. То есть мы постоянно находимся в этих ролях, мы постоянно меняем вариативность вообще в течение дня, ну, реально, да, имеет высокий степень именно вот смены. Но от того, что я буду знать, что я нахожусь в этом треугольнике, вряд ли я буду менять свою позицию. Другой вопрос, что если человек, вот если глубоко рассуждать, когда человек приходит на прием к психологу или коучу и рассказывает свою жизнь, свои паттерны, свои проблемы и запросы, вот тогда специалист, он ему нарисует эту схему, и вот тогда, визуализируя там вот этот треугольник, он, разбирая многие ситуации в его жизни, давай разберем вот эту ситуацию. Клиент говорит, давай, разбираем, отмечаем красным карандашом, в какой роли человек был. Понимаешь, что ты в этой роли? Он говорит, угу, доказательно. Следующую ситуацию. А ты понимаешь, что ты в этой роли? Ага, доказательно. И когда он несколько ситуаций увидел, например, их там 3, 4, 5, и он постоянно в какой-то роли. Вот тут он точно, вот этот вот алгоритм, да, вот этот инструмент коучинговый, ему будет понятен. А вот просто так в жизни он вообще не понимает, в какой он роли оказывается. Та же мама, она всегда играет роль одну, по ее умозаключению. Она любящая, заботливая мама. Другой роли она для себя не приемлет. А ребенок для себя одну только роль приемлет. Я маленький ребенок, о котором нужно заботиться. Ну, по сути, все. Есть еще третий действующее лицо в этом театре, да, жизнь, это папа, который может смотреть со стороны и занимать или наблюдательную роль, или спасателя. Он может иногда поддержать маму, сказав ребенку, ну ты чё, давай. Или поддержать ребенка и сказать, дорогая моя, не слишком ли ты агрессивна по отношению к ребенку? Все. Вот все, что они видят на сегодняшний день, но они не анализируют с точки зрения этого инструмента какого-то. А увидеть его вот в реальности человек может только тогда, когда он приходит и анализирует, а ему на бумажке показывают, смотри, вот ты здесь жертва, вот ты здесь жертва, вот ты здесь жертва и вот здесь жертва. И я это не придумал, говорит специалист, ты мне сама все рассказала. Я тебе показал, рассказал, ты согласилась. И она начинает хвататься за голову и говорит, ёкарный бабай, что я все время жертва, что ли? А я не хочу быть жертвой. Да я и агрессором не хочу быть. Да и спасателем тоже, по сути-то. Я хочу просто жить свою замечательную, добрую, счастливую жизнь.
Ну, то есть вот именно в этом ведь и дело, что ситуации бывают разные. Иногда даже там без похода к психологу или к какому-то специалисту, да, мы сидим и себя спрашиваем, что что-то вот в моей жизни не так, надо бы разобраться. И вот мы начинаем анализировать, да, ситуации, что вот здесь я себя так веду, здесь я себя так веду. И в течение дня, да, действительно, мы там где-то можем поменяться ролями, но в общем и целом не про вот этот вот треугольник, вот эти вот все роли, не про то ли, что общее такое настроение по жизни, что вот человек, который всегда ноет. Вот в любом коллективе, в любом случае, есть такой человек, который всегда ноет. Ой, там пожалейте меня, у меня все плохо. Вот человек постоянно ищет поддержки, какого-то одобрения, чего-то еще. Или человек, который приходит и сует нос во все дела, и там, ой, давай я тебе сейчас тут сделаю, там, тащит на себе работу. То есть это вот не больше ли про какую-то общую такую жизненную позицию, что ли? Что вот я в роли спасателя постоянно, но я этого не осознаю. И в принципе, это ведь, наверное, влияет и на выбор партнеров. Если, допустим, там я жертва, мне вот я наверняка выберу себе человека, который будет на меня руку поднимать. Угу. Но меня же это не устраивает, я же в какой-то момент начну задумываться о том, что-то с этим надо делать. А почему идет все не так?
Да, Маш, вы совершенно правильно, вы человек достаточно осознанный, ну, сколько я с вами общаюсь, я это определила. Здесь вот сейчас вот есть два момента по поводу вашего вопроса. Мы сейчас его разберем, чтобы не забыть. Первое, это вот про ваш вопрос. И второй вопрос про, чтобы я не забыла, ищем, да? Угу. Вот прям ключевое слово ищем, тогда я пойму, о чем я хочу сказать. Вы мне его запишите. Вы совершенно правы. Вот наша самая главная задача человека, мы же не просто так отличаемся от животных. Мы существо осознанное, думающее, да? Вот именно этим мы отличаемся. Мы можем именно осознавать, думать и совершать поступки на основании вот этой осознанности. А иначе все инстинкты, наш рептильный мозг будет нас что, побеждать, да? Но благо из трех видов мозга это самый маленький рептильный, да? За ним идет лимбический, да, мозг, а затем, значит, вот этот идет новый наш мозг, да, который отвечает за наши осознанные действия, нейрокортекс. смотрите, вот когда человек совершенно правильно выбрал позицию, ну, мы сейчас от треугольника уйдем, он задался целью, вдруг неожиданно для себя понял, что-то в его жизни происходит вот, ну, не так, как ему кажется. Вот, вот есть ощущение, какая-то волна прошла, что-то не так. И не просто, что со мной что-то не так, я мало зарабатываю, подсматривая за другими, у меня не тот муж, не та машина, я вот не из этой серии. А из прям внутренней осознанности своей, человеческой, что что-то происходит, он для себя, понимая, что весь мир театр, люди сейчас прокачаны, я что-то какую-то роль играю, по-моему, что-то вот не так происходит. Вот это вот вообще замечательный сигнал, замечательное состояние, когда человеку хочется понять, что-то происходит, и, может быть, даже не совсем конструктивные действия он делает, не совсем рациональные, а много вот этой вот деструктивности и иррациональности. Замечательный вопрос. И вот тут как раз ему поможет вот эта визуализация. И он такой про себя думает, что-то я где-то слышал про вот этот вот такой волшебный треугольник, да, где там есть что-то про жертву, что-то про агрессора есть, так. И он вот без специалиста пытается разобраться сам, и пускай хорошо на первом этапе, он для себя также прорабатывает ситуацию и говорит себе, разговаривая, а я вот в этой ситуации был в какой роли? И он так анализирует совершенно здраво и говорит, блин, жертва же я, разоберу я следующую ситуацию. И вот когда он сам, проведя этот такой анализ, да, самоанализ, он поймет, что что-то не так, потому что он видит, что он постоянно в одной и той же роли, то есть паттерн поведения его повторяющийся, а ему некомфортно от этого, значит, эту роль надо исключить, поменять, трансформировать эту энергию куда-то, ну, перелить в другое. Вот здесь тогда вот этот вот инструмент, он понятен для человеку, не просто абстрактно рассуждая. Поэтому я всегда за осознанность подхода, да, если что-то вдруг не так, и где-то вы услышали об этом треугольнике, и он вам откликнулся, не просто вам пришла эта информация, не просто Вселенная вам подкинула, значит, где-то что-то есть ваша роль в этом треугольнике, и она повторяющаяся. Попробуйте проанализировать. А если вы просто человек такой, знаете, ищущий, увлекательный, интересуетесь и хотите разобраться в себе, ну, вот вам просто это интересно. Вы такой исследователь своей жизни, услышали об этом инструменте, но ничего не поняли пока еще, но его для себя схематично нарисовали и сели разобрали. Так, ну-ка посмотрю-ка я, как часто я в какой роли пребываю. И ничего лучше не бывает, как взять вот буквально листочек, ручкой нарисовать и увидеть визуально, кто ты чаще всего в ситуации. Вот тогда этот инструмент очень эффективно, и тогда он действительно жизненный. Второй момент про «ищу», да? Вот так устроены все энергии, что вы знаете, жертва всегда найдет агрессора, а агрессор всегда найдет свою жертву. И всегда будут люди, которые или спасают, или наблюдают. Наверное, вы часто видели ролики даже в интернете, что сейчас многие люди, не будем их оценивать, могут снимать какие-то кадры, очень такие травматичные для людей, снимать на телефон и выкладывать. То есть они даже не спасатели, а просто наблюдатели.
Ну, то есть аварии какие-нибудь, да. ЧП, ДТП, да. Что-то такое.
Он не идет туда, скажем так, в плане помощи, а он как наблюдатель.
Ну, то есть не в 112 звоним, а ролики, да, в интернете пилим.
Сначала мы понаблюдаем, потом начнем спасать. Но сначала мы для себя это сделаем, для того, чтобы контент. Таких роликов очень часто. И, по сути, вот этот спасатель-наблюдатель, он вроде бы, он говорит, я сейчас это расскажу, как это вот, вроде бы, с его точки зрения, я же такое дело сделаю. Но в данной ситуации лучше бы он спас кого-нибудь, чем наблюдал, да? Я к тому, что у нас так энергии распределены, что мы все такие, знаете, ну как бы вот дуальность, она в нас заложена изначально, да. Даже человек до определенного времени, там нескольких первых, там, я сейчас боюсь соврать, нескольких недель, у меня цифра есть, но я боюсь ошибиться, он вообще не имеет пола, когда он эмбрион. То есть пол, он в процессе нескольких там первых недель появляется. То есть дуальность, она в нас уже заложена на самом деле, да. И вот эта вот борьба противоположности, она не специально, ну, как сказать, она, ну, специально, не специально, но она существует в мире, да. день, ночь, сладкое, соленое, чтобы выбор был, чтобы баланс был, да, и это еще для того, чтобы вот, вот перетекая энергия, они друг друга наполняли, так же, как в коллективе. Не может коллектив существовать без белой вороны. Он просто, ну, не может существовать. Нужна в коллективе белая ворона, нужен в коллективе этот нытик, эта жертва, для того, чтобы каждый из людей проявил себя. То есть, когда в нашей жизни или в коллективе появляется деструктивный объект, ну, мы называем всегда белая ворона, да, неважно, кто он, агрессор ли он, жертва ли он, это, если мы с ним соприкасаемся, всегда воспринимаете этого человека, в кавычках, это ваш учитель. То есть, взаимодействуя с ним, вы будете открывать себя, распаковывать свои эмоции, чувства, свои поведенческие навыки, когнитивные навыки. Поэтому с благодарностью принимайте этого нытика жертву и не выступайте в роли ни агрессора, ни спасателя, не вступайте в этот треугольник.
А как тогда? Как с ним взаимодействовать?
Вы работаете с собой. То есть, когда вы вступаете в этот треугольник, вы, условно говоря, начинаете взаимодействовать с ним. Он не для того, чтобы вы с ним взаимодействовали. Он для того, чтобы вы сами с собой взаимодействовали, прорабатывали свои какие-то паттерны.
То есть послушать и сказать, что «а, ха-ха-ха, я так делать не буду».
Треугольник – это, по сути, знаете, такое некая такая матрица, которая прям, знаете, так вот говорит «иди сюда, поиграемся». То есть, по сути, это вот такая вот деструктивная игра, понимаете? И те люди, которые, ну, скажем, энергетически послабее, еще менее осознаны, они легко туда пойдут. То есть это такая проверочка. Вот если ты выходишь из этого треугольника, то есть ты наблюдатель не в треугольнике, а наблюдатель треугольника, то есть как бы такая матрица в матрице, да? Вот это правильная позиция. И анализируешь свои действия по отношению к этому человеку, к этому, к агрессору ли, который с тобой соприкасается, да, нытику ли этому, или наблюдателю, который на все смотрит, а у тебя тоже есть какая-то оценка по отношению к нему. Выйди из этого треугольника, оставайся вот там наблюдателем, как на кино смотри, и прорабатывай себя, и посмотри, как ты вообще относишься к этому человеку, к этому, и какие выводы ты можешь сделать для себя по отношению к этой ситуации, к этому человеку. Но не надо туда входить. Как только человек попал в этот треугольник, он не будет прорабатывать себя. Вот это вот начнется, знаете, вот взялись за руки и ходим по кругу. Такие, смотря друг на друга, то по часовой стрелке, то против часовой стрелки. Понимаете, это деструктивная история. Нужно просто вот так вот убрать руки, скрестить там с другими людьми, кто хочет с ними остаться, и выйти из него. Самое важное именно наблюдать со стороны за этим треугольником. Не надо в него входить.
Ну, жертва, она же наоборот старается тебя вовлечь. Она там жалуется, а ты вот постоянно. То есть ты должен как-то реагировать. Ты же не можешь в разговоре сказать: «А, ну, и пошел кофе пить».
Вот твоя осознанность человеческая, наша осознанность, она проявляется в том, что мы не выступаем ни спасателем, ни агрессором. Мы становимся для человека как бы партнером. Мы пытаемся ему, скажем так, не назидательно, но своими какими-то действиями показать его, его позицию жертвенную. То есть это может быть совершенно, знаете, какие-то такие незримые вещи, да, которые мы можем человеку как помогать, понимаете? То есть, вот смотрите, не вступая прям с ним в контакт, взаимодействие, потому что как только мы начнем с ним прям в прямое взаимодействие, разговаривая с ним и рассказывая ему о его действиях и поступках, все, мы спасатель. То есть мы вошли в это. И если вы видите, что человек, вот жертва, нытик, попробуйте, например, ему так аккуратно показать, вот я читаю сейчас такую книжку, ты знаешь, такая книжка интересная, вот мне там нравится, вот мне такие интересные моменты там, вот просто как бы исследуя эту историю, рассказывая о нем, чтобы человека зацепило, не говоря ему: на книжку читай, вот тогда все, спасатель.
Угу.
А вот из области прям выходя оттуда, не наблюдатель, наблюдатель, вот слушай, такая была интересная история, такой фильм интересный посмотрел. Не говоря ему: посмотри ты, а рассказывая как бы о том, как он на вас-то произвел впечатление. И ты знаешь, там вот был такой человек, который вот действовал вот так, а в результате получилась такая история. Да, вот что-то мне кажется, что вот такая вот позиция не очень конструктивная. не привлекая его сюда. У человека все равно на подсознание останется эта история, он потом подумает, блин, что-то есть такое вот похожее на меня, понимаете?
Что-то где-то это уже было.
То, что где-то у меня это было. Но человек же ему не говорил, посмотри этот фильм, а вот ты увидел в этом фильме себя. То есть, знаете, есть такие люди, друзья-коучи, сотрудники-коучи, то есть они ты ему говоришь, слушай, ну вот мне нужен совет. А человек вместо того, чтобы дать совет, начинает его коучить. И в этот момент хочет сказать, я тебе что, к тебе что, на коуч-сессию записался? Вообще.
Нет, ну, я когда просят совет.
Совет.
Так ты же как бы его должен дать, этот совет.
Вот вопрос, когда совет дать или коучить человека. Вот знаете, когда...
А в чем разница?
Огромная разница. Вот приходит, я прихожу к подруге и говорю, слушай, знаешь, что-то мне так вот хреново, или я звоню и пишу ей, я сейчас позвоню тебе, и мне, я сейчас поплачу. Она мне пишет, звони, плачь. Я беру телефон, рассказываю ситуацию, и меня эмоционально прорывает. Одно реветь, как вы, тяжело. Думаю, дай-ка я разделю эту ответственность с подругой. Я просто знаю, что подруга, ну, сейчас меня поддержит, понимаете? Поддержит. Она услышала, как я выплакалась, и обязательно найдет слова, которые меня, ну, вернут в состояние баланса. Во-первых, человек меня спокойно выслушает все мои слезы. Скажет, я тебя так поддерживаю, я тебя так понимаю. Переключит меня на какую-то историю. Никогда не задаст мне вопрос, а что для тебя это значит? Вот не начнет задавать вот наши вот эти вот коучинговые вопросы. Зачем? Что для тебя это значит? Да она знает, что для меня это значит, ситуация. Ну вот реально, понимаете? Если я с этой ситуации приду к коучу, он, естественно, даст мне возможность выплакаться. Ну, в силу разных обстоятельств вот, я даю возможность человеку выплакаться. Но это не будет, понимаете, то плечо, в котором мне хочется поплакаться, вот знаете, вот прямо от души, что называется. Я буду плакать у коуча конструктивно и продуктивно. Понимаете? А на плече у подруги я буду плакать по-другому. Я выплакаю все слезы без остатка, понимаете? Это большая разница. И подруга никогда не задаст мне вопрос, что для тебя это значит, а вот что ты сейчас испытываешь. Вот не будет вот этого погружения, потому что она понимает, что я знаю, что это для меня значит. Мне сейчас нужна просто человеческая поддержка и понимание того, что она мне скажет, вот что бы ни случилось, я всегда с тобой рядом. Вот это вот дружеская поддержка.
То есть не стремиться принимать какие-то решения за другого человека.
Да, да. А коуч, он в любом случае поможет. Он начинает помогать вам разбираться в ситуации и в кавычках, ну, условно говоря, он помогает вам. Вам помогает своим видением этой ситуации. А дружеская поддержка, она просто вот берет тебя человек за руку и ждет, когда ты выплакаешься, и скажет, я всегда с тобой, приходи, еще пореем вместе. А для меня сейчас это, может, самое главное, просто выплакаться, просто подержаться за руку за человека.
Ну, подруги, они же обычно все. Там начинают, что, ой, давай там вещи собирай, выкидывай, сейчас мы тебе там нового найдем, или там работу бросай, давай там сейчас тоже и новую работу найдем, и платье новое купим. Ну, то есть, как правило, когда к тебе человек приходит плакаться, или он там приходит к тебе за советом, ты все равно стараешься дать ему какие-то готовые решения, по крайней мере, то, как ты это видишь. Там на мужчину жалуются, ой, да давай все там, выкидывай его, сейчас нового тебе найдем.
Да, но понимаете, какая ситуация?
То есть это неправильно.
Нет, подруга, она это делает немного по-другому все-таки, она делает это иначе. Потому что в этом иногда присутствует, знаете, такая, ну, как анекдотическая ситуация, над которой мы можем даже поржать, понимаете? У коуча нет задачи создать вам ситуацию, чтобы вместе сидеть и ржать. У коуча есть задача решить вашу задачу, понимаете, чтобы вы ушли с решением задачи. А в дружеской вот этой вот истории, вот нет задачи решить эту задачу. Есть решение просто или поржать, или выплакаться, или решить задачу, но не таким путем, а она как бы будет следствие этих наших взаимодействий. Понимаете? Mm-hmm. Это другая, это такая лайтовая ситуация. Она не предполагает 100% решения. И причем она предполагает массу вариантов, самых, знаете, таких вообще просто бесшабашных вариантов. Просто вот. Коуч вам не предложит эти варианты, потому что ограничены временем и ограничены, скажем, ресурсом в плане именно инструментария. То есть коуч – это не друг, потому что человек, который друг, он знает ваши такие потаенные вещи, которые он может вам, как знаете, как такой, как мячик бросить, потому что он знает вас до такой степени, и вы так его поймаете и скажете: «О, точно, коуч не все про вас знает». И не потому, что он, ну, скажем так, не обладает этим навыком. Узнать вы ему не все расскажете. Ну, вот согласитесь.
Угу.
И я точно знаю, что не все приходят к коучу и вот так вот нараспашку все раскрывает. Всегда есть что-то, какая-то дверь, которая не открывается. И коуч до нее не достучится никак, понимаете? Вот, ну, какой бы он был, может быть, суперпрофи, не всегда это происходит. А вот подруга знает, по сути, все ваши открытые двери, понимаете? И она иногда, может быть, неосознанно, не обладая этим коучинговым навыком, вас как раз приведет в ту дверь, которая вот вам нужна. Но, к сожалению, наше не всегда стопроцентное откровение с психологом-коучем, она не всегда позволяет вот войти вот в нужную дверь. И поэтому иногда вот этот процесс коучинговый, психологического взаимодействия, очень долгими, длительными сессиями, да, пока человек наконец-то не разоткровенничается, и коуч такой думает про себя: «Что ж ты мне сразу-то это не рассказал? Потому что ты мне не друг еще, ты просто чужой человек, я не могу тебе все рассказать». Это нормально, это границы, понимаете? И когда коуч говорит: «Сейчас мы с тобой, доверительные отношения», человек говорит: «Ну, я готов к доверительным, но не до такой степени». Вот это вот разница, понимаете, угу. Вот этих границ.
Ну, то есть, если к нам приходит там коллега-нытик или подруга просит у нас совета, главное вот не вступать вот в эту роль спасателя и не начать давать советы, то есть просто поддержать.
Просто поддержать, да, вот просто поддержать, сказать: «Слушай, я тебя поддерживаю. Ты можешь попытаться сам разобраться с этой ситуацией?» Он говорит: «Ну как?» Он говорит: «Слушай, я, знаешь, читал очень много книжек». Вот никогда не надо говорить: «Почитай, пожалуйста». Тем самым вы человека уже, ну, скажем, накладываете ответственность. Он же пришел к вам за советом, вы типа его дали. Он говорит: «А я его сейчас не исполню, это же так жертва. Он пойдет себя чувствовать еще более жертвенным. Мне дали совет, а я его не принял к сведению». Понимаете? У него еще двойная жертвенность сейчас наступит.
А если он примет совет, то потом последствия выполнения этого совета тоже лягут на вас.
Да, поэтому вы можете сказать так: «Слушай, я читал, знаю, вот очень интересный материал, зайди погугли на самом деле просто, но я вот для себя там много очень интересного нашел». Не говорите ему: «Ты тоже найдешь», он, может, не найдет. Вы просто поделитесь, что есть такая информация, и она для вас была полезна. Пускай выводы делает этот человек. Примет он это решение или не примет. Если вы скажете: «Слушай, пойдем сейчас найдем, зайдем, почитаем вместе», все, вы вошли в этот треугольник, вы берете на себя ответственность за то, что вы сейчас этого человека взяли за ручку. Он за эту ручку схватился, он жертва, он нашел своего спасателя. Теперь вы так и будете ходить вместе за руку. Понимаете?
Ну, может быть, местами это и хорошо, потому что так вообще можно стать таким бесчувственным человеком.
Естественно, но я говорю, что некая вот такая вот отстраненность, да, не переходя границы, она будет более эффективной для человека. То есть вы даете совет отстраненно, да, не советуя конкретно ему,
угу,
а говоря о том, что есть такая информация. Потому что, по большому счету, ваш коллега ведь не ваш близкий друг.
Ну, коллега, да.
Да, вот понимаете, угу. То есть когда речь идет о совсем близком друге, да, вот здесь вот на самом деле вот все какие-то вот эти вот деструктивные моменты, вы знаете, они даже не работают в очень близком круге, они на самом деле скрашиваются тем, что мы всегда вот именно понимаем и поддерживаем друг друга. И даже почему в семье-то никто это не анализирует? Потому что все такие близкие люди, они... Сегодня он жертва, а завтра он агрессор, а завтра они поменялись ролями. Но они обнялись, и все, потому что это настолько близкий круг. Там границы вообще размыты, понимаете?
Угу.
Хотя это тоже не есть хорошо, но в данной ситуации семейных отношений или близких, оно вот так работает, и это, ну, я не скажу, что это прям какая-то деструктивная ситуация. А по отношению к людям не близкого круга, переходить границы, нарушать чужие границы, это значит войти вот в этот треугольник взаимодействия.
Так, ну и у нас остались еще одна роль преследователя. Угу. Вот как его опознать и что с ним делать?
Агрессора.
Угу.
Ну, слушайте, знаете что? Ну, агрессор, человек, надо, вот я всегда считаю, что агрессора надо всегда, ну, понять так же, как и жертву. Ну, жертва и агрессор, они самые такие здесь, ну, скажем, такие яркие, да, потому что спасательный наблюдатель, это все-таки такая, менее, это второстепенные все-таки роли. А вот агрессор и жертва, то есть, да, то есть в основном мы говорим, что агрессор всегда найдет свою жертву, а жертва всегда найдет своего агрессора. Поэтому агрессор – это тот человек, который всегда наделен большей энергией. И вот если, скажем, он не в этой ситуации агрессор, да, условно говоря, он всегда будет в другой ситуации агрессор, потому что уровень его энергии, он ему не позволяет быть особо жертвой. Он все время будет выходить в роль агрессора, потому что он настолько амбициозен и уверен в себе, то он всегда будет искать себе жертву. То есть он всегда будет неким таким, ну, поработителем, понимаете? Таких людей на самом деле много. Их я считаю, что их даже больше, чем, ну, мне кажется, чем даже вот жертв. Потому что людей амбициозных, их внутренне амбициозных, их достаточно больше. Поэтому надо просто человека, который тебя порабощает или агрессирует, ну, скажем так, не обвинять в том, что он по отношению к тебе применяет силу, а понять, что, видимо, у человека просто в данной ситуации нет другого повода, как реализоваться на тебе. Ну вот реально.
То есть не может он, бедняга, где-то реализоваться, а тут ты.
Да, понимаете? И надо воспринять его, знаете, так вот очень спокойно. И для себя найти такой какой-то инструмент, ту историю, в которой вы будете, ну, хотя бы на полшага выше его. Вот это вот самый легкий инструмент. Ну, как выходить, это уже в любом случае нужно со специалистом. А хотя бы для себя как инструмент, да, найти в человеке то, что вы делаете лучше, чем он. Это 100% может быть. Ну, вот реально может быть, понимаете? У меня, например, в моей жизни была такая ситуация. Я не знаю, приводила я или нет, но неважно, что здесь люди не обязательно же слушают все 100% эфиры. Вот был там человек, который, скажем, условно говоря, там повышал там на меня голос, да, ну, в какой-то определенной ситуации. Мне было это некомфортно, но я понимаю, это мужчина, у него женщины все равно ниже, это его, скажем так, парадигма. Не вопрос, я тут не буду оценивать себя, свои возможности. Но я, не будучи тогда еще ни психологом, ни коучем, тоже где-то что-то прочитала и для себя сделала такое упражнение. А человек, он не водил автомобиль по той простой причине, что у него было страх водить. При всем его, скажем так, способностях умственных и так далее, и так далее. И я для себя вот в тот момент, когда... Ну, это был какой-то период определенный. Он повышал голос, не потому что он ко мне плохо относился, но просто вот он энергетически такой вот агрессор. Я смотрела на него и говорила: а я вот вожу автомобиль и не боюсь, а ты боишься. Все. Мы встали с ним вообще, по сути. Вот я его приземлила, да, а я поднялась. То есть такой вектор выровнялся. И я абсолютно спокойно вообще его... То есть агрессор же, он зачем это делает? Для того, чтобы вы тоже начали проявлять свою агрессивную энергию. Он как вампир, ему нужно, знаете, как спичку, ему нужно дровишек-то подкинуть.
То есть ему нужен скандал, взрыв эмоций, буря, вот это.
Ему нужно реализоваться же, да. Ему же нужно на пьедестал стать.
А тут вы сидите такой спокойный.
Да, и еще такой улыбаетесь про себя, он про себя думает, что он там улыбается. А я эту историю-то визуализирую, я вожу автомобиль, а ты боишься. И мне так забавно становится, он для меня с таким таком... И он, знаете, для меня становится такой, знаете, я становлюсь уже агрессором, он жертвой. То есть мы такие выровнялись, и такой баланс, и энергии сбалансировались. У нас же все равно энергии на нас влияют. И ему пришла другая энергия, то есть я его, по сути, как ребенка пожалела, агрессора. И он такой, сам того не понимая, какие энергии на него, в какие энергии я его окунула, он такой думает, что происходит, мне что-то уже агрессировать не хочется, орать не хочется. Он такой разворачивается и уходит. Ну вот реально, разворачивайте.
А в следующий раз он не подойдет, потому что он от вас не получил того, что хотел. И как бы, а смысл? Пойду искать жертву.
Да правильно, Маша, потому что он вдруг ощущает, что я сейчас... Он начинает и вдруг думает, и у него, знаете, воспоминание такое. В тот раз, когда это было, у меня какой-то поток энергии пришел, что мне даже вот как-то было не совсем и охота это делать. И я как бы не зарядился даже от этого. Да ну пойду я найду другого. И ушел, понимаете? Поэтому такие легкие инструменты бытовые, их... Знаете, можно найти легко, а если невозможно найти, ну вот придите к специалисту, он вам поделится простыми вот такими инструментами, которые вам даже, может, в голову не приходили.
Я помню, в школе, когда училась, у нас, ну, естественно, по законам складывания любого коллектива были, естественно, там изгои, девочки, которых травили, были там яркие лидеры класса, вот. А я как-то абсолютно так немножко отстраненно от всех держалась, ну, так ровно старалась со всеми общаться, и мне один раз девочка подходит, которая как раз вот жертва, и говорит: слушай, почему... к тебе никто не докапывается до тебя. Я говорю: слушай, ну, вот один раз попытались, я просто на это никак не отреагировала. То есть человек не получил того, что он хотел. То есть я не заплакала, я ему там не ругаться с ним не начала. Я просто так на него посмотрела, как на дурачка какого-то, и просто отошла в сторону. То есть на меня неинтересно было.
Неинтересно с вами агрессировать.
Абсолютно неинтересно.
Вы не становитесь жертвой, вы в треугольник не попали этого агрессора, и вы ему вообще неинтересны. То есть мы говорим про то, что когда мы начинаем к человеку проявлять какую-то коммуникацию, мы в треугольник попадаем. Как только агрессор пришел, сэмоционировал, сагрессировал, в него попал эта жертва, это, знаете, как этот, в паутинку, да, паучка попала там что-то. Он такой: а, ручки потирает, а, вот сейчас мы с этой жертвой поработаем. А человек, он говорит: да мне не надо, я не хочу ваш треугольник. В данной ситуации вы были как раз тем наблюдателем, наблюдателем этого треугольника, понимаете? Кино это смотрели. Вы ему зачем? Вы вообще ему не интересны. Вы не попали в эту матрицу энергетическую этого треугольника.
Вот мы и нашли жизненное применение знаний про треугольник Карпмана.
Да, ну, я говорю, что единственное, что надо один раз, если вы поразбираетесь в этом хотя бы один раз в своей жизни, но для этого нужно задаться каким-то вопросом, да, с определенной ситуацией, такое осознанное отношение к жизни, к себе проявить, то в следующий раз уже вы будете понимать, что этот инструмент работающий, и уже четко будете реагировать, что делать в этой ситуации.
То есть... Подводя так кратко итог, мы берем листочек бумаги, выписываем несколько ситуаций и анализируем их с того угла, что как бы вот человек подходит там ко мне, человек-жертва, нытик, вот что ему нужно, какую эмоцию он от меня хочет получить и готова ли я ему эту эмоцию дать.
Да, правильно, абсолютно можно сделать, вот все наши радиослушатели, если вы хоть один раз сделаете это упражнение, потом вы можете его делать, ну, скажем так, постоянно. Разберите некоторые ситуации, которые для вас остались такими, знаете, знаете, как говорят, осадочек остался, да?
Ложечки вот. Нашлись, а осадочек остался.
Да, то есть вот разберите ситуацию, в какой роли-то вы были здесь, да, вот в следующей ситуации, и посмотрите паттерны повторяющиеся, то есть где вы постоянно из пяти ситуаций, в трех вы в одной и той же роли. Это сигнальчик. Поразбирайтесь с этим, да. Если не получается, пришли к помогающему специалисту. Но в следующий раз вы уже, зная, делая это упражнение, легко можете анализировать свою роль в этой ситуации.
Да, или... можно ее даже и изменить, потому что, ну, понимая, что вот человек-агрессор, он агрессирует, потому что ему надо вот каких-то эмоций не достает, спокойно отошли в сторону, все, там, жертва какая-нибудь подошла, там, коллега, допустим, там, то есть вы уже будете понимать, что, ну, вот ей надо сейчас просто поныть, просто, там, постоять рядом, послушать, покивать головой, может, где-то погладить, не особо не вникая, не встревая, ну, вот, пожалуйста.
Не нарушая вот эти границы, да. Как только мы нарушили границы, мы, получается, перешли границы этого треугольника, в него попали, провалились и поплыли все вместе по этой деструктивной, да, алгоритму этому.
Ну и если, конечно, сами тоже за собой надо следить, чтобы в эти роли неосознанно не вписываться, если вы не хотите играть там роль жертвы, роль спасателя или роль преследователя.
Да, лучше наблюдайте как кино.
Чужую жизнь.
Да.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у меня была коуч Лена Галка. Всего вам доброго.
До свидания.